Читаем из Евангелия Матфея, 27 глава, с 39 стиха. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын». И 53 глава пророка Исаии, 10 стиха. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Аминь. Сегодня в нашей духовной жизни такой день, в котором мы проверяем только себя, или, возможно, стараемся проверять только себя. Как-то предыдущие дни, они нас более сосредотачивали, может быть, на других вопросах, на других истинах Священного Писания. Но сегодняшнее наше собрание именно сосредоточено на нас самих, потому что придет время, я и вы предстанем пред Отцом Небесным на судилище Христовом и дадим ему отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Когда мы читаем с вами Священное Писание, нам открывается, что еще прежде создания мира Бог предузнал всю историю рода человеческого. Бог принес в жертву своего Сына, именно предвидя это. И вот это для нас остается определенной тайной. Как, если Бог все предвидел вообще, зачем? Или, да, зачем? Зачем это все было нужно? И вот это вопрос, он очень часто задается. И вот в этом многие обвиняют Бога, судят Его, что почему Он так все это сделал, неужели нельзя было избрать другой путь. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим, как трагично падение Адама и Евы, и как оно отразилось на нашу с вами жизнь. Нам открылись глаза только тогда на нашу греховность, когда вдруг Дух Святой необыкновенным образом посетил нас и открыл нам нашу природу, и мы осознали, что мы грешники, и что мы не можем без нашего Господа. Мы без Него погибнем. Это был удивительный промысел Божий в этом предвидении нашего прихода в мир и нашего спасения. И когда мы с вами с Божьей помощью достигнем вечности, мы будем умиляться тому, что Господь сделал для нас. И прочитанные тексты Священного Писания призваны не вызывать в нас сострадание, хотя оно имеет место быть, но оно побуждает нас укрепить нашу веру прежде всего. Ибо все пророчества о Сыне Божьем исполнились в точности. Все пророчества. И для нас опять же остается вопросом, как так получилось, что люди, знающие Бога, пропустили и не приняли, и отвергли Мессию, которого ожидали? И вот здесь тоже вопрос. Да, Павел открывает отчасти то, что именно их падение Израиля нам спасение. И вот здесь наш ум смолкает, мы не можем определение дать четкое и ясное в этом отношении. И даже Павел, когда получил откровение в послании к Римлянам, он пишет, он говорит о том, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, кто дал бы ему наперед, чем бы он мог воздать. И он там подводит такую, делает как бы анализ духовный, подводит все от него, им и к нему. Что это значит? Я думаю, что мы поймем там только вечность. А сегодня мы идем посредством веры. Мы исполняем сегодня установленное Господом. Мы не приносим жертву, которую приносил Израиль почти на протяжении 1500 лет. Мы вспоминаем о жертве. И через это воспоминание мы приобщаемся к его жертве. И Павел писал в послании к Коринфянам, не есть ли это приобщение крови Христовой? Есть, братья и сестры, есть. Мы также возвещаем его смерть, пока он не придет за нами. Пока он не придет за нами или через смерть, или через восхищение. И вот это удивительно, что вы именно вот такой путь избрал Господь в нашем спасении, будучи мы Его детьми, что не все мы умрем, но все изменимся. И Павел эту истину подчеркивает в первом послании Фессалоникийской церкви, когда говорит, чтобы мы не печалились об умерших, как бы не имеющие надежду. Он говорит следующее. Это послание, первое послание Фессалоникийцам. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Да, мы утешаем друг друга этой надеждой, надеждой, что не все мы умрем, но все изменимся. Но сегодня мы возвещаем смерть, и мы говорим о смерти Сына Божия. Потому что наше участие, братья и сестры, в этой святыне, в этом приобщении является воспоминанием, что мы были до Христа и что мы есть сегодня пред Ним в Его отцовском любящем сердце. И прочитанный текст из Евангелия от Матфея говорит нам, что Иисус Христос не был казнен где-то тайно или в таком месте, где трудно было бы найти его. Писание говорит, что он был казнен на людной дороге, когда по ней, вероятно, путешествовали сотни людей. И кто бывал в Израиле, в Иерусалиме, гробницы Гордона, как говорят, то место, которое показывают, оно где-то имеет такой, знаете, вот вызывает духовное чувствование, потому что в истории города Иерусалима именно в этом месте проходила дорога. Именно вот в этой окружности этого места был этот сад, в который Иосиф Аримафейский положил Иисуса. Все располагает к тому, что именно вот это место, оно как бы, знаете, вот влечет внутреннего человека к тому, вот где-то здесь, метр ближе, метр дальше, но вот здесь, за стенами города Иерусалима. Именно прочитанный текст Евангелия от Матфея говорит нам, что Иисус Христос не был казнен где-то тайно, он был казнен на людной дороге, когда по ней, вероятно, путешествовали сотни людей. Тот факт, что его вина была написана на кресте, была прибита за дощечка, на трех языках было написано, на греческом, еврейском и латыни, что он есть царь Израилев. Это свидетельствует о том, что именно мимо этого места могли проходить многонациональные, так мы скажем, народы. Именно это был день, когда многолюдность была связана с праздником Пасхи. И мы знаем, что в еврейском не традиции, а установлении Божьим вещий мужской пол должен был собираться в этот праздник в Иерусалим. Но тогда приезжали и из других стран рассеянные евреи после 70-летнего плена, кто еще остался вот в тех рассеянных местах. Поэтому сама многолюдность, связанная с праздником Пасхи, содействовала вот этому унижению, этому уничижению, потому что проходящие могли смотреть на этих казненных. У римлян была такая традиция, образно сказать, что люди, чтобы видели этих распятых, боясь вот государства, боясь этой машины ихней политической. Это был фактор запугивания. Но Павел подчеркивает, что это была смерть на кресте, самая уничижающая вообще образ смерти, когда над людьми таким образом издевались. И Матфей именно Духом Святым свидетельствует, говоря: «Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Божий Сын. И вот это все наводит на мысль того уничижения, которое перенес нас Господь. Нужно вновь отметить, что пророчески было сказано о том, что это будет именно так. И псалмопевец Давид в 21-м псалме говорит нам следующее об этом. 21-й псалом, 7 по 9 стихи. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Это было достаточно унизительно, что именно над ним не только глумилась простая народная толпа, но те, которые должны были бы принять его, те, которые должны бы дать ему почесть, будучи именно он Сыном Божиим, те, вот, которые в такой усмешке говорят: если он Сын Божий, то пусть сойдет с креста, и мы уверуем в него. Да, они напоминали ему его обещание о восстановлении храма в течение 3 дней. Они уничижали Иисуса Христа, как бы вновь говоря: ну, если ты можешь, ну, сойди с креста, ведь ты же исцелял, ведь ты же воскрешал мертвых, ведь ты же Сын Божий. Да, в действительности его божественность доказывалась именно тем, что он оставался на кресте. Нам трудно представить это искушение, когда вот эти муки смертные и вот такой упрек, и вот такие насмешки. Это говорит вообще об испорченности нашей ветхой природы. Братья и сестры, мы ее так часто лелеем, мы ее так часто оберегаем. Мы хотим исправить ее, а она не исправляется. Она может только умереть. Когда мы, исповедуясь в наших согрешениях, сознаем и предаем на Голгофский крест. И благодарение Богу, Он совершает в нас свое действие, успокаивая нашу совесть, очищая нашу совесть, потому что мы сознаем. Именно здесь проявилась его божественность, доказывающая то, что он оставался на кресте. Да, он действительно спасал других. Но если бы он спас себя, то что было бы со мной? Что было бы с нами? Мы даже сегодня себе и представить не можем. Поэтому мы печалимся о тех, о которых говорим и раз, и два, и, возможно, не один год, чтобы открылись глаза их, чтобы они тоже пережили то, что пережили мы. Но если бы он спас себя, то вообще что было бы с нами? Как однажды сказал Иов, лучше бы мне не родиться. Лучше бы мне не родиться. Поэтому мы веруем и знаем, что он пришел не для того, чтобы спасти свою жизнь, но чтобы отдать ее за искупление меня и тебя, за искупление нас, грешников. И когда мы рассматриваем это через толщу веков, наш ум, конечно же, смолкает, но сердце наполняется благодарностью за удивительное вечное предузнание Божие, когда с такой точностью Бог открыл пророку Исаии о его предназначении для нашего спасения. Мы читаем в 53 главе 10 стих: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». И когда мы оглядываемся опять же через толщу веков, то мы успокаиваемся в нашем духе, потому что он смотрит на нас с довольством. Он смотрит на наши сокрушенные сердца, он смотрит на наше сердце, желающее вспомнить его страдания. Он смотрит на нашу жизнь, не желание наше, чтобы нам смириться с этим миром, но именно не жить этим миром, быть имеющими, как не имеющими, и приобретающими, как не приобретающими. Он все знает, он все видит. Как Иоанн даже сказал, что он больше сердца нашего и знает все. Мы себя так не знаем, как он знает нас. Итак, да приступим к исполнению заповеди Господней с полной верою. Кроплением его крови очистим совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Аминь.